Ксения Кошкина. «Семь ключей жизни. Точка сборки твоего тела». Читает Пананкова Наталья. Часть первая. Высшее образование души. Первый курс. Введение в специальность. Каждую новую главу в научно-популярной литературе принято начинать с какого-нибудь жизненного, яркого случая, чтобы привлечь читателя и потом уже окунуть его на этом примере в теоретическую заумь. Вот я и хотела начать с примера, поскольку лучше всего любая теория понимается на случаях из практики. Но потом решила не отступать от классических канонов высшего образования и начать такие с теории, как во всяком вузе. Не зря же люди придумали образовательную систему. Поэтому начнем с общих рассказов о том инструменте, которым я предлагаю вам овладеть. Когда вы приходите на новое место работы, то первым делом вас направляют на инструктаж по технике безопасности. У нас с вами такого не будет, потому что никакой опасности метод Кошкиной не представляет. Мы будем просто работать с архетипами и тенями. Видите, уже пошли первые термины. Для людей, далеких от психологии и психотерапии, в таких случаях я сразу буду прерываться и давать глоссарий, расшифровывая новые слова максимально простым языком. Что такое архетипы и тени? Дам свое простое определение. Архетип — это позитивный опыт, накопленный человечеством касательно чего-либо, положительные реакции, реагирования на что-то. А вот тени — это деструктивные, испорченные архетипы. Поэтому сознание вытесняет их в область бессознательного. Тени — брак реагирования, с которым вы не можете справиться и вытесняете его в область невидимого. Битые пиксели психики. В борьбе с ними можно использовать разные известные методики. Входить в регрессию прошлых жизней, в родовую регрессию, в коллективные поля. Но это требует, во-первых, качественного проводника, а во-вторых, может оказаться ретравмационным, то есть будет наблюдаться только ухудшение состояния. А вот мой метод, повторюсь, совершенно безопасен в этом смысле. Про него даже нельзя сказать, что он может не помочь. Нет, он не может не помочь. Он стопроцентно поможет и совершенно не в состоянии навредить ретравмацией. Почему? Уж так он устроен. Если интервьюируемый или самоинтервьюирующийся человек не готов к принятию этого опыта, он просто не раскроется, не ответит себе на собственный вопрос, и все. Ответ может прийти к нему завтра или ночью во сне, когда сил побольше накопится. Поэтому я всегда говорю, что работа с теневыми частями психики требует хорошей физической подготовки и определенной смелости. Зато когда кордон будет прорван, плюшки посыплются немедленно. Это работает, представляете? Вот с таким отличным методом я вас познакомлю. Какую цель преследует метод «семи ключей жизни»? Назовем его так. Цель — проведения интервью, самоинтервью со своими субличностями. Сделать человека целостным, сильным. Целостный человек всегда в гармонии со своими мыслями, ощущениями, чувствами и со своим событийным рядом, что особенно важно в социальном пространстве. То есть не событийный ряд жизни управляет им, и тогда человека несет и колбасит, а он сам является хозяином своей жизни. Самодостаточным, уверенным, счастливым — вот таким становится человек, когда обретает целостность, внутреннюю полноту. Целостность — это полноценность. Полноценный и самодостаточный, счастливый и уверенный — не думает о смысле жизни, он в нем живет. В эзотерической литературе то, о чем я буду говорить, называют каббалистическим архетипом, потому что в нем присутствует цифра 7, как во всей древней иудейской каббалистике. Семерка, как считается, сакрально, 7 нот, 7 цветов радуги, 7 дней и 7 шагов, которые нам нужно будет пройти по 7 слоям своей психики. Здесь важно соблюдать технологию и нельзя нарушать порядок. Например, нельзя перескакивать этапы, перемешивая слои, иначе вы не доберетесь до осуществления своих мечт и понимания своего предназначения. Время зря потратите. Только в этом и состоит вся опасность метода. Однако, прежде чем вы перейдете к теории семи тел или семи слоев психики, расскажу, откуда они взялись в моем личном, а не в каббалистическом понимании человека. Как-то на групповом сеансе, где присутствовало несколько довольно состоятельных, устроенных в жизни девушек, которые решили взять еще одну высоту, духовную, завершив таким образом строительство своего внутреннего храма, одна из них спросила: «Ксения, а как вы ко всему этому пришли?» Меня часто об этом спрашивают, и я все время отвечаю по-разному. Но в этот раз мне захотелось ответить так. Лет в 4 я начала этот путь. И начала его с растений, как ни странно, с которыми бесконечно много возилась, сажала, пересаживала, ухаживала и стала чувствовать их жизнь. Кому не хватает воздуха, кому минералов, кому воды. Это был диалог с жизнью через кончики пальцев. Вечно руки в земле, вечно в огороде или на клумбе. Согласитесь, нетипично для детей, которым нужны игры и беготня. Но это было для меня, как я сейчас понимаю, открытием моего собственного плотного вещественного мира. Первый шаг на пути к тем семи ключам жизни, которые сейчас вылились в метод Кошкиной и составляют его суть и основу. Потом я начала трогать людей. И уже кончиками пальцев, еще не зная по малолетству никаких ученых слов, понимала: вот тут проблема. Здесь дефицитность и непорядок. Не хватает тепла, то есть кровообращения, говоря по-медицински. Что означал для меня тогда этот опыт осязания? Я начала руками понимать то, что не видно глазами. И даже каким-то образом это устранять. Головную боль, боль в суставах у разных людей. Это было интересно и удивительно. В общем, еще не зная ни анатомии, ни биологии, я уже чувствовала то, что теперь могу объяснить словами. Правда, не всегда и не все. Жизнь довольно мистична. Я уже писала в прошлых книгах, что у меня и по матери, и по отцу в роду были деревенские целители, знахари, поэтому в данной книге будет некоторое количество эзотерики. Просто мне так будет легче объяснять. Я прошу воспринимать используемый в этой книге эзотерический сленг просто как специфический понятийный аппарат, на котором мне легче излагать материал. Потому что именно данный аппарат лучше всего подходит, как мне кажется, к материалу осознания. Так вот, интересно, что даже познакомившись с анатомией и набравшись разных знаний, я с телом человека все равно продолжала работать интуитивно. Руки сами делали, а я только чувствовала пальцами. Но через некоторое время поняла, что помимо того физического слоя, который я непосредственно щупаю и который звучит вот так, есть еще один слой, назовем его эфирным. И от него зависит здоровье человека. Оказывается, ключ здоровья находится не в теле, не в физике. Там только результат. А в неком эфирном поле или ауре. И иногда достаточно провести рядом с человеком рукой, чтобы его поправить. Или, даже не видя под одеждой тела, сказать, здоров ли человек и в чем его проблема. Ну а уж если человек лежит передо мной на столе, тут совсем все просто. Открытая книга. Читай и переписывай. А потом для меня открылись и другие слои человека. Появилось понимание, где находятся проекции его тонких тел в физическом теле. Перещупав тысячи человеческих тел, я наработала такой опыт, который позволил выстроить простую систему. Этот опыт и мои природные способности, о которых я не стану скромно умалчивать, позволили достичь такого уровня ощущений, когда, трогая человека, я буквально вижу все его тонкие слои вплоть до верхнего, который отвечает за наши мечты и идеалы. Я вижу, чем он живет и дышит. На уровне кончиков пальцев я понимаю, вот так выглядят его жизненные ценности, а вот так мне отдаются его эмоции, а так вибрируют в моих кончиках пальцев его мысли. Это разные ощущения на тактильном уровне, и это невозможно описать. Я буквально как на арфе струны перебираю пальцами слои его ауры, все 7 уровней. От вас этого не требуется, хотя в теории это способны чувствовать все. Но не все к этому приходят, и не всем это нужно. Моя задача — научить вас почувствовать себя, пусть и не на уровне пальцев, а грубее. На самом деле вы это уже чувствуете, но не осознаете. Я же с помощью этой книги помогу вам подсветить описанные 7 слоев вашим сознанием, чтобы вы их увидели и далее ими пользовались, сами настраивали себя, самонастраивались. Вы вдруг увидите: ага, вот тут у меня мусор на ментале, а здесь нет ясности на уровне ценностей. И научитесь выгребать из своей ауры ненужное и достраивать нужное, сможете выращивать отсутствующие части психики и доращивать до нормы нездоровые через множество диалогов с самим собой. Кстати, замечу, что если человек иногда говорит сам собой, видели таких? Это значит, что у него недюжинный интеллект и отличные способности к рефлексии и моделированию жизни. Редкий везунчик. Таков инструмент, который окажется у вас в руках по прочтении. Второй курс. 3 модальности. Однажды на сеанс ко мне пришла клиентка с неким девайсом, прилепленным к плечу. Это был приборчик, снимающий показания глюкозы в крови и строящий суточный график с передачей его в компьютер. С датчиком она ходила уже 2 недели и столько же не употребляла углеводов вообще. А на сеансе, который длился 6 часов, мы вместе с ней ели глазированные сырки, фрукты и мед. Поначалу она опасалась. «А можно?» «Можно», — разрешила я, — «если хочется». Так вот, за эти 6 часов глюкоза у нее не только не поднялась, но и упала до уровней, которых не было все эти 2 недели, и держалась потом на этом уровне несколько дней, о чем она мне сообщила. Для нее это было удивительно, для меня — нет. Потому что я прекрасно понимаю, что в личностном плане она после сеанса изменилась. О мировой медицине давно известно, что в случае, например, диссоциативного расстройства личности, ДРЛ, то есть когда в одной голове живут несколько разных людей, которые неконтролируемо включаются, при переключении с одной личности на другую меняются и физиологические параметры организма носителя, вплоть до того, что одна личность, живущая в голове пациента, может страдать от диабета и иметь повышенный сахар. А при переключении на другого персонажа, диабетом не болеющего, меняется и физиология того же самого тела под другую личность, у которой с уровнем сахара в крови все нормально. Об этом интереснейшем феномене мы еще поговорим. Разумеется, моя клиентка себя помнила, поскольку никакого ДРЛ у нее не было, но включение в ее основное «я» нескольких субличностей поменяло ей телесные процессы. Сахар упал, потому что у нее в жизни теперь появилась другая сладость, так как на сеансе мы закрыли дефицитарные потребности субличностей. У вас будет то же самое. Только когда после прочтения или во время прочтения этой книги вы будете сами себя интервьюировать, не гоните лошадей. Все придет само. И постепенно сознание, пролившееся светом на теневые участки бессознательного, начнет внутри вас все высветлять и в душе, и в теле. Это будет мощная гормональная перестройка. Я такое наблюдала часто на массажном столе, когда при работе с психикой клиента через его тело вдруг ясно видишь, как резко меняется гормональный фон и регуляция. Человека или мгновенно в пот бросает, или напротив, он охлаждается, то есть организм перенаправляет кровь к внутренним органам, и она отливает от поверхностных покровов. Человек вроде спит, пока я с ним работаю, а его тело возвращается в детство, демонстрируя сосательный рефлекс или оборонительную реакцию. Вы сами себя на массажном столе крутить не будете, понятное дело. Вы будете с собой разговаривать, вернее, не с собой, а со своими субличностями. Станете полимодальным психологом для самого себя. Во введении книги мы затронули отличие мономодального психолога от полимодального. Мономодальный работает с одной личностью, а полимодальный — с разными субличностями. И наверняка у вас возник вопрос: а субличность и модальность — это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Может быть, субличность в плотной модальности, например. Сейчас объясню. В каббалистическом архетипе Каменский выделяет 7 тонких тел и 3 модальности. Сноска. Знаю, что для многих эзотерический язык непривычен, а у некоторых даже вызывает раздражение, какие еще тонкие тела, Это дело привычки, друзья. Вы же не сердились, когда на уроках физики вас приучили применять слово «тело» по отношению к физическим объектам? Физическое тело — это привычно еще со школы. Биологическая эволюция нарабатывала психику постепенно, начав с первичных сигнальных реакций одноклеточных на световые и химические раздражители. У многоклеточных уже начала формироваться нервная система, специальные клеточные провода для проведения сигналов от внешнего мира к управляющим центрам. Потом к первичным реакциям-ощущениям добавились более сложные реакции, которые мы называем чувствами. Затем возникли психика и эпифеноменальный разум. А уж потом случился роевой интеллект, выразившийся в коллективном поведении всего социума. Появилась целая культурная надстройка над социальным организмом, одинаково принадлежащая всем в целом и по отдельности. Вот эти вот луковичные слои в восточной философии называют тонкими телами, чтобы отделить их от грубых физических тел. Первая модальность – плотная. В нее входят физическое тело и эфирное тело, то есть, собственно, аппарат и наши телесные ощущения от него. Если не простроены эти два слоя, человек будет болеть. Во вторую, социальную модальность, входят три тонких тела – астральное, эмоциональное, ментальное и каузальное, совершаемые действия, событийный ряд. Если у человека не простроены эти три слоя в социальной модальности, ему будет сложно жить в обществе. Третья модальность – ценностно-идеальная. Сюда входят, соответственно, два слоя – жизненных ценностей и идеалов. Нарушение этой модальности тождественно невозможности найти свое предназначение, не будет самореализации. Таким образом, мы имеем три модальности. Полимодальная работа предполагает работу во всех трех секторах, то есть с разными субличностями в разных модальностях, которые и надо дорастить и вживить в свое высшее «я». Если не поняли, не волнуйтесь, потом станет яснее. Просто вы никогда не интересовались эзотерикой. А вот люди, ранее эзотерикой интересовавшиеся, конечно же, узнали эти семь тонких тел, раскиданные по трем модальностям, и сразу же соотнесли их с семи чакрами. А что такое чакры? Европейская наука этим понятием не оперирует, но иногда благосклонно снисходит до того, чтобы сопоставить их с железами внутренней секреции человека, управляющими его телесным функционированием. Восточная философия связывает чакры с некими крутящимися энергетическими вихрями, которые расположены вдоль позвоночного столба, и если у человека есть какие-то неполадки в одной из чакр, у него начнутся проблемы с той сферой, за которую чакра отвечает. Я же определяю чакры так. Это область пересечения соответствующего чакре тонкого тела и тела физического. Семь чакр – семь капель точечной сварки, соединяющих наш кузов с тонким планом мироздания. Само слово «чакра» на санскрите означает «колесо». А еще чакрам приписываются цвета снизу вверх – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Три нижних чакры – красная, оранжевая, желтая – управляют основным объемом нашей жизненной энергии и отвечают за наше бессознательное, управляющее телом. Рисунок на странице 27. Смотрите PDF-приложение. Следующая зеленая чакра, соответствующая ментальному тонкому телу, отвечает за наше сознательное. А верхние три – голубая, синяя, фиолетовая – за сверхсознание, которое можно соотнести с коллективным бессознательным Юнга. Но мы от коллектива это дело оторвем и присвоим себе –